Добрый день, поважаемые господарства. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст и удельники нашей сегодняшней передачи. Это политолог, керовник Белорусского института стратегических доследований Петр Рудковский. Петр, добрый день.
Добрый день, привет.
Петра.
Так, добрый день, привитание.
Да. И блогер Сергей Лавриненко. Сергей, привитание.
Витаю вас.
Спадарство, тема нашей сегодняшней гуторки – это сенсационное, нечаканное решение белорусских владов про то, что с 20 снежня закрывается весь наземный выезд с Белоруссии. Нельга ни на машине, ни на технику, ни на автобусе, ни по РАЦЕ. Только самолет. Но самолет дозволят. И там спис тих, кому можно будет выезжать, он вельми невеликий. И так само с умовы не частей раз на полгода. Что это такое? От чего, с чего з'явилось такое обмежевание? Ну, я думаю, что вы уже бачили в социальных сетках шмат комментариев. Про то, что, вот, так сказать, как спевали Beatles, back in the USSR, вертаемся в Советский Союз, вертайся в Советский Союз. Как полночная Корея, перекрытые все межи, межа на замку, Александр Егорович, как в молодости, с автоматом на меже, так сказать, или был помежником, вот, так сказать, пригадал юнацтво. Але с другого боку, ну, вот, а на самолете можно. Якая ж полночная Корея? С полночной Кореей нияк нельга. Петр, как бы вы вот могли потлумачить это решение? Как бы, что до его подштурхнуло? Бо это тлумачение на конт ковида, ну так, але да себе. Краины забороняли приезжать до себе. Там, как иншие люди из других краин не приехали, не заразили вот наше населенство. Такое было увесну, зараз шмат, где такие обмежевания заховываются. Але к себе не пускали. А тут, при том, что мы памятаем, что в Беларуси увесну, улетку были вогуле открытые межи. Все, психоз, ничего нема, выпей горелки, все пройдет. Вот. А зараз обмежевали выезд. Чому? На во что, Петр?
Калі ўвогуле існуе нейкая логіка, то гэта логіка больш шырокага кантролю. Такой асноўнай мантрай рэжыму заўсёды было кантроль, кантроль, кантраляваць. Вось, а ў сітуацыі крызісу тады, калі рэсурсы так званыя кааптацыі, пераконвання тых, каторыя не згодны, альбо прынамсі нейтральныя, схілянне на свой бок, ён выглядае на тое, што ён вычарпаны. Ну, зрэшты, і да гэтага часу там рэжым асабліва не славіўся тым, каб умець шляхам такіх тонкіх заступак прыцягваць на свой бок. Там застаўся вот гэты адзіны, вельмі такі просты, ну, прымітыўны спосаб вось пашырэння кантролю. Ну, і тое, што адбывалася апошнія тры месяцы, гэта вось спроба ўзяць пад больш пільны кантроль грамадства. Ну, вядома, з якім вынікам. Я хацеў бы тут вось такі і іншую такую паралель, бо яна вельмі блізкая па часе. Рэч, на якую Лукашэнка ўвесь час звяртае ўвагу і настойвае, патрабуе ад сваіх падначаленых, гэта заставце людзей работаць. Не гледзячы на тое, што ў 16-17 годзе гэта вылілася ў такі даволі выразны пратэст. Ну, на той момант яшчэ сітуацыя зусім іншая была, чым цяпер, але ўжо тады вот гэта вылілася ў такі сур'ёзны пратэст. Вот чалавек, як бы там хтосьці там з яго атачэння проста не ўсведамляюць на такіх вельмі элементарных рэчах, што не вяртаюцца вось да тых самых метадаў, каторыя ну, былі контрпрадуктыўнымі. Справа не тым, што там для грамадства, там для эканомікі, для іх саміх гэта контрпрадуктыўна. Яны зноў узяліся за тыя самыя метады, вось у імя гэта больш шырокага, больш татальнага кантролю. Тое самае, і я лічу, што у выпадку закрыцця межаў, вось у імя гэтага вот святога кантроля, на каторы яны моляцца, у каторы вераць, і каторы, магчыма, вот застаўся адзіным зразумелым для іх рэсурсам.
Сергей, ну вот такое тлумачение, как приводит Петр, его многие зараз приводят, что вот Лукашенко весь час им тнется до контролю. Але мы с вами размовляем не 9 жнивня, не 10, не 11. Сдавалось бы, саправды, реакция, ну вот есть полный кризис, некий выклик, так сказать, и мы его предохиляем. Але калі вы памятаеце, рэакцыя да самага апошняга часу была абсалютна не тое, што не такой, яна была адваротнай. Лукашенко скардзіўся, казаў, пра это, дарэчы, эксперты многія казалі, што адна з прычынаў вот этого, так сказаць, забурэння, што людзі вярнуліся з эміграцыі, з працоўнай эміграцыі, в асноўным з Расіі, вот сюда панаехалі, так сказаць, панаехалі, вернулись, і вот, маўляў, у нас беда. Акрамя таго, канкрэтныя, так сказаць, адносна канкрэтных, так сказаць, людзей, іх просто выштурховывалі з краіны. Такім чынам выштурхнулі Ціхановскую, такім чынам выштурхнулі Кавалькову, такім чынам хацелі выштурхнуць Калеснікаву, не атрымалася. І ўвогуле быў такі пасыл там. Дактары, хочаце ехаць, валіце. Валіце, уїжджайце, вы нам тут не патрэбны, мы вас назад не пустім, але туды паїжджайце. Все паїжджайце. Такі быў пасыл. Без вас чысцей будзе паветра. Вот вы тут лішнія. Вы лішнія. Ну, ладна, пазіцыя не вельмі прыстойная, прыгожая, але она вот такая. Выїжджайте все. Ніякіх абмежаванняў не было. Абмежаванні часам былі з таго боку, як, памятаеце, скажам, тых жа хасідаў там не пусцілі. Вот. Але на выезд краіны не было ніякіх абмежаванняў. І зараз на 180 градусаў перевернулі. Цяпер все, нікому нельга. Только на самалёце. Чаму? Што в мазгах перещелкнуло?
На мой погляд, трэба шукаць адказ на гэтае пытанне на ўсходзе. Бо было сёння падпісана візавае пагадненне. Дакладней, пагадненне аб узаемным прызнанні віз з Расіі. Гэта азначае, што ўсе памежныя там правілы, яны мусяць быць неяк синхронізаваны з намі з Расіі. Ось зараз Дзяржпагранкамітэт на сваёй старонцы апублікаваў тлумачэнне гэтага пастанаўлення, і там пішуць, што закрываюцца наземныя межы з Латвіяй, Літвой, Польшчай і Украінай. Але нічога не кажуць пра закрыццё мяжы з Расіі, то бок хутчэй за ўсё, мяжа з Расіі, як яе не было з беларускага боку, то бок там жа немає пунктаў пропускаў ніякіх, акрамя вось тых, якія стыкуюцца разам з Латвіяй і з Украінай, два міжнародныя. То бок іх, хутчэй за ўсё, мяжа з Расіі, яна будзе функцыянаваць у тым рэжыме, у якім яна функцыянує зараз. Ось. І па-другое, канешне, ну, тое, што вы казалі, што ёсць авіаперелёты, якімі можна карыстацца, ўязджаць і так далей. То бок, я лічу, што гэта зараз ідзе, ну, канец года, і калі історыю гэта віза пагаднення, яго падпісання, не падпісання, трохі падняць, там бачна, што гэта не заўжды ўвязвалася такімі эканамічна, энергетычна, ну, і звычайнымі пытаннями, якія там між Беларусію і Росією абмярковуюцца кожны год, і хоча б канец года. Ось, може, зараз таксама, ось уже снежень, уже пора там і нафту підписувати, снег, нове погоднення, нічого нема, по газу так само, так, треба ніяк, може бути, гэта один з елементів торга, саступки з боку Беларусі, так, каб там ніяк гэтае питання вирішить, ну, більш широким колі питанняў, так само і, ну, політичного характеру, так, і ми ж не ведаємо, що там за домовленості, так, здогадуємося, але не ведаємо, да, там, сочинські, так звані. Ну, і так само нельга виключати той фактор, що чим менш каналів, коли є здесь люди, по яким є здесь люди, тим більш пільно можна доглядати людей. У аеропорту там нема машин, у аеропорту чоловіка нашмат простіше, всі його особисті речі доглядають. Тому, мабуть, ось ті люди, які там під ніяким підозренням, їх можна буде більш пільно відсочувати, що вони там перевозять, ніякі папери, документи, мабуть. Тобто тут так само цей фактор спрацював, я лічу.
Петр, вы нас чуете? Что-то вы зникли. Петр?
Так, я зник, так?
Петр?
Так, вы не чуете меня?
Что-то у вас нестабильное. Да, зникли. Но мы вас не бачим. Картинки нема. Картинки нема.
Я бачу Петра.
Значит,
чую выдатно.
А я не, но
налажаю. Я там себе бачу и вас бачу.
У меня, может, что-то слышу.
Это типа чехи там, ака.
Да, ну, себе-то добро. Ну, добро, добро. Тогда, Петр, вот... Петр, вот бачите, вам так само вот это питание, которое я задавал, вот зараз у меня з'явилися. Вот, ну, он просто хреновый, видать. Просто. Вот, я до чего? Вот, як вы ставитесь вот до вот этой думки Сергея, что на самом речь, так сказать, тут питание в России? Потому что, все правда, вот, говорится, все межи закрыты. А с чего выникает, что межа с Россией будет закрыта? Кшталту так. У нас закрыты все межи. То есть, я так разумею, трактовка такая. У нас закрыты все межи, но с Россией-то у нас межи нема. Поэтому с Россией ничего не закрывается. Вы выключаете такие варианты? Тем более, что вот Сергей кажет, что на сайте по Межного комитету России нема.
Ну, с Россией максимально контролировать межу, но и у час 8... Весеннего ковида Россия контролировала межу, обмежевывала въезд с Беларуси по эпидемиологичных причинах. Але что тычется это решение урада белорусского, то я тут не бачу ни на вопросах, ни на вопрос космога уплыву России. Так складано мне уявить какую-то мотивацию, которая могла бы стоять за таким там, примусом, таким подштурховыванием белорусский режим, да. Закрытия межу. Что тычется того, что існує там суперечность між попередней риторикой и теперешним решением, ну тут думаю, что так усе разумеем, як треба трактовать риторику белорусских владов, ну, в приватности Лукашенки. Риторика, ну а
Петр, я вас перепиню. Я забил за увагу не на контрриторике. Тихановскую не риторично выкинули из країни, Ковалькову не риторично выкинули из країни, Колесникову не риторично спробовали выкинуть из країни. Это факты, это деяния конкретные, и они были такими. А зараз отворотные деяния.
Так, была говорка и про риторику, и про деяния. Мели место вот эти деяния переличенные и не переличенные. Имела место так само сгадка про то, что ранее была такая установка, что едьте кто хочет, и мы тут совсем не забороняем, коли у Бога только кто-то жадает, то нехай едет. Здається, там так само Рыбаковка самовно виказався, що коли вам так подобається там на заході, то чого ви тут сидите і проїдаєте там соціальну допомогу і так далі, можете просто з'їжджати. Ну, риторика – це одно. Діяння так само – це інше, але що так? Добре, давайте звернемо увагу на діяння. Менавіта вони і раніше, і тепер, і пізніше застануться такими ж самими. Тут особливих змінів нема. Тады, калі улады хацелі пазбавіцца ці то Андрусевіча, ці Калеснікава, ці Калькова, ці Кагоколь, чы адных паспяхова, іншых непаспяхова, то гэта яны вырашалі, ад каго пазбавіцца. Калі некалькі там чалавек са следчага камітэту там ці сілавых структур хацелі уцячы, ну, не ўсім гэта, далёка не ўсім гэта ўдалося. Многія апынуліся ў турмах. Ситуация теперь будет для режима в этом плане спрощенная, в том смысле, что господар так само Сергей зауважил. Ну, это так, ну, зразумело, что чем менее людей, тем легче контролировать. Поэтому эта селекция, кого выкинуть, выпустить, дозволить утерши, умовно кажучи, бабарыка там заявляет, что ну я все-таки там хочу съехать на Кипр. Ну то от того, что урад увел это обмежевание, то ясно, что это не будет перешкодой, как ему дозволить там те навод выштукнуть, его выкинуть. А я упадку тех, кому не... Ну, по неких причинах, ці захочуть покарать, ці по економічних причинах, от сидячи тут, знайде працю, ніякі податки буде платити, не захочуть випустити, ну, то тепер більше є інструментарій.
Петр, а вот у меня так, есть, скажем, две гипотезы вот, мотивации их решения. Одна – это заява Галоученки, Романа Галоученки, что вот утечка мозгов. Есть такая проблема, мы повинны с ее смагаться. Ну, может быть, и соправды. Так мы мовить на пику протестов, как бы про это голова не болела, так сказать, хай валят, хай съезжают, а зараз, коли полечили, коли убачили как бы, тренды, коли убачили тенденции, коли убачили эту релокацию многих бизнесов, тем лику и айтишних, те не в первую чергу, вы решили, нет, ребята, нет, так не пойдет. Вы не валите, вы тут працуете. Это один мотив, махчимы. А другий мотив, это ну, про то, что протест сдмывается, и они говорят летний сожнивня. Але махчима зараз, ну, в принципе, мы бачим динамику, что она не идет на рост. И махчима яны разважали так. Что в жнівні, коли саправды вельми было горяче, коли по 300 тысяч выходило, тады да, тады коли ласка, брама открытая, валите куда хотите. А зараз, коли як бы, мы взяли, мы влада взяли это под контроль, тады нет, тады вы, коли ласка, як пригонная, працуйте тут, так сказать, приносите краине добробыт и так далее. То есть, махчима, вот у жнивни яны поводили себе так, а уже у снежни инакш, тому, что у них оценки иншие, тому, что тады яны вот это вот, как бы, горючий материал ну, разглядали, как вот теперешнюю небезпеку, завтра нас скинут. А так, ну, все потушили, погасили, и зараз-то мы уже будем с ними, так сказать, разбираться. И хай они працуют на нас. Такое немагчимо?
Ну, это махчимо. Только тут, значит, я звернул увагу на такое, что мы, хоть за все, приписываем занадто взаимосвязанную, занадто логичную картину свету чиновникам и Лукашенко. И переконание, что они шмат присвящали часу на асансование плюсов-минусов того или иного крока. Я сомневаюсь, что они присвятили больше часу, чем под час вот этой передачи мы присвящаем на анализ этой ситуации. Рашения принимаются многие рашения, особенно вот в теперешний нервовый кризисный период, спонтанно, нелогично, импульсивно, без асенсования выгодов, затратов, ну, некое там асенсование, интуитивное, там, инстинктивное присутствие, без анализа ситуации. Складано так само уявить, насколько они володают, або насколько они схильны признать вот объективную речаистность, в смысле того, что у Лукашенко меньшесная поддержка. Когда заходишь с того, что они надали верить там, Лукашенко, его близкое отношение, что на их боку большесть, вот. Но тут от них это так само шмат, что тлумачить. Это тлумачить у яким плане, что разлик может робиться между ними на то, что мы ударим по всех, и тогда еще большую ненависть, гнев обудим у стосунку вот до этих протестунов. Нечто подобное, но саправды спрацовывая и спрацовывала 10 там у нулевые годы, может, например, концы 90-х годов, тогда, когда саправды у Лукашенко была ну, больше, чем 50% такой народной рынки. Те, кто там сражают клопоты для инших мирных, там, спокойных, лояльных обывателей, как это выкликало у многих гнев. Теперь ситуация кардинально иншая, але питание цены усведомляют это. Когда не усведомляют, когда надали верить вот, в эту большую поддержку, ну, то тогда это шмат, что тлумачить, что просто хапаем, как бы, так само, как под час протестов, хапаем хоть кого, те виноваты, те не виноваты, с тем разликом, что их не виноваты, не будут обвиновать протестующих, не нас. То есть, знаете, тут позакрываем, покараем усих закрытым межем, звенев обрушиться на этих протестов. Вот. Может быть, может это аккурат релевантно.
Сергей, и ваша оценка вот этих моих двух гипотезов, что как бы, ну, все-таки зафиксовали, что утечка идея и рук, и мозгов, и это не так и добро, и не так и пригоже. А другое, это то, что как бы они иначе уже отсасовывают протест. Они вырешили, что они выиграли, что реакция выиграла, и теперь мы уже, так сказать, будем... то есть нас уже горючий материал не полохает. Ужо типа куль.
Ну, по-перше, что дотычыцца утечки. Ну, складана сабе ўявіць, што тыя ж самыя айцішнікі, напрыклад, едуць не праз авіязносіны. То бок, хутчэй за ўсё, яны ж усё карыстаюцца праз самалёты, праз аэрапорт уязджаюць. Так. Бо ну што там цягнуць з сабой, там шмат нічога не трэба, а... Те ж самые речи особистые можно там курьером послать. Але вот кто користается звичайно авто поміжними переходами, это ну такие работяги. Это те, кто там працює вахтовим методом, чи працює там у неких приграничних бізнесах, там шерих, білих і так далі. Тобто это такие больш просто люди, і по їм, конечно, это заборона больш б'є, але не на 100% так само, бо ну, уже шпат есть заборон на уезды с боку ну, соседних держав, тому ну, там так просто ну, уже не шпат этих гастарбайтеров зараз осталось, которые ну, мают возможность туди-сюди так вандровать. По-другое, то бок, ну, есть такий фактор, что не пужаются больше, и, ну, перемога, вот то, что вы кажете, не ведаю, разумеется, то бок, это такое питание, оно не дотычется, ну, зараз того, там, предмета, який мы обмерковываем, але, ну, коли навод это уявить, то, ну, все равно ж есть разумение социальное, что, ну, там, те, кто, ну, не лояльны до режима, это не одинки, так, это как минимум проценты, как минимум десятки процентов, да, и тому, ну, это разумение, оно есть навод, ну, у официальных выниках выборов, там Тихановская 10% поставили, 10%, ну, это наибольший великий результат с часов Гончарика. То бок, разумеюць навод там, что, ну, те люди, яны, ну, пускай не большасць у іх разумені, але гэта значная частка нашага грамадства. Таму, ну, просто іх усё ж было б ну, больш карысна, каб ядро і актыву з'язджалі, а заставаліся людзі такія, больш-менш такія паслухмяныя, можа, не вельмі лаяльныя, але ну, тыя, хто там не можа з'ехаць, і там просто такія пасіўныя, пасіўная падтрымка пратэсту. Далей. Але ж, ну, просто зараз такая ситуация еще, что, ну, на самом деле, ну, вельми шмат уже людей выдавили, тих, кто был активистом. Вот. И тому, может, ну, есть уявление, что ну, тих, кто застались, тих, ну, уже, может, и не треба так шмат. А может, и паза межами этих обмежеваний, можно будет этих людей так само за межу выдавливать. Мы же не ведаем, это закон написан, а тебе будет он выконываться. Ну,
Сергей, а вот у меня, так, до речи, такое питание. А вот вас здивить, коли, скажем, после православных калядов, или после Старого Нового года, скажем, в середине студения, будет обвещено, что по наших оценках ситуация с ковидом полепшилась, и тому мы скасовываем обмежевание, мы открываем снова межу, езжайте, коли ласка. Вы будете издивлены?
Не, не буду. Я не буду издивлены, бо... так само шмат пишуть про фактор Нового года, что быцем бы это массовое народное гуляние, Новый год, и они так само неким чином там некую погрозу могут уявлять собой, я не ведаю, так? И тому, как люди сидели дома, ходят шутки, что будзе там, мабыць, нават нейкае надзвычайнае становішча, звязанае з ковідам, то бок тотальны карантын, локдаун, і каб людзі вось нават там у пэўныя часы не пэўныя гадзіны не выходзілі на вуліцу. Ну, ёсць такія чуткі, я не буду іх каментаваць, але ну, гэта таксама падстава так для разважання пра гэтыя фактары, як такой напружаны навагодні перыяд, дзе шмат звычайна людзей туды-сюды вандруюць, шмат ездзяць, мабыць, вось так падмарозіць трошкі гэту сітуацыю, каб ўсё было больш спакойна і не было такого дадаткового ціску, пускай нават не з боку палітыкі, а з боку логістыкі там з гэтых перамяшэнняў, як гэта ўсё адсочваць, каб там нічого не было, каб там ніхто не прыехаў, не выехаў. Таму прасцей вось проста перарубіць і ўсё. Можа быць так.
Пётр, ну вот вы сказали про то, что это как бы таки концепт вот, умацавання контролю. Ну, коли это концепт, коли это сапраўды такой идеологичный подыход, нам с вами не близки, но это некая последовательная идеология. И по идее вот такая мера, которую я сказал так гипотетично, что может месяц, просто ее скасуете. Ну, причем скажут, что ну, мы уже перемогли. Ковид уже прошел, так бы мовить, пик этой пандемии, вот этой другой хвали. Тогда это суперечит, как бы, концепт. А может, концепта и нема. Да. То есть, вот Сергея такое скасование забороны не издивило бы, а вас?
Абсолютно. Это меня не издивило, как такие поворот не отбылся бы. Это снятие этой забороны, хочешь, это все будет знянаться и нечакано. Значит, прописывание...
И худко? Это,
ну, это может быть у любой момент, может быть, хоть завтра. Но я трошки перегибаю, конечно, але во всяким разе последовательность, логичность, некая асэнсаванасць, наяўнасць стратегии, но это не про гэты режим, это просто ну, зусім не тое поле, не та культура. И вогуле на скасаванне выразу идеология, тут я не хочу спрачацца про термины и так далее, это занадто моцно сказано, это уже психологичная установка. Треба контролювати, треба ручне керування, тичиться економіки, тичиться там ось міжнародних відносин у сенсі ось приймати там під контролем, наскільки це можливо. Ось це тичиться громадських там процесів, громадсько-політичних, там та сама конституційна реформа, так вона ось повинна відбуватися, мусить відбуватися, але все мусить бути під контролем. У тым сэнсе, што вот, Лукашэнка і яго даверныя асобы мусяць гэта уручную вот, кіраваць, як і што, і так далей. Гэта рэжым спантаннасці, рэжым, ну, у лепшым выпадку, тактыкі. Тут праблема такая, што доўгі час працоўвала гэта схема. Сэнсе, ну, Лукашэнка меў гэта інтуіцію, інстынкт такі палітычны і шмат разоў выігрываў часам спех акалічнасцяў, удавалася яму адгадаць. Ну, цяпер гэта вядзе ўсё больш і больш пакружае сам гэты рэжым.
Добра, спадарства, тады давайте на гэтым мы тады завершым. Сёння дзякую вам вялікі. Вось, я думаю, што магчыма мы яшчэ да гэтай тэмы вернемся, бо тут шмат всякіх, канешне, цікавых сакрэтаў, і думаю, што мы пакуль не ўсё ведаем пра яго. Так што дзякую, Сергей, дзякую, Пётра. Всяго найлепшага.
Добры дзень, гэта канал Свабода Прэміум, тут Ганна Солас у Празе і на відэасувязі з Менску культуролях пісьменніца Юлія Чарняўская. Добры дзень, спадарыня Юлія.
Добры дзень, спадарыня Ганна.
Я памятаю ваш пост у Фейсбуку, у жніўні падаецца ў другой палове, тады былі вельмі масавыя, натхняльныя, шматтысячныя акцыі пратэсту ў цэнтры Менску, і вы напісалі, як шкада Юра, што ты гэта не паспеў пабачыць. Ну, мне падаецца, што вы многія рэчы цяпер разглядаеце праз прызму, як бы на гэта адрэагаваў Юры Зісер, ваш муж, якога не стало ўвесну. Што б ён сказаў, што б ён зрабіў у жніўні? щоб він думав, що він сказав, що він робив би сніжні? Як ви міркуєте?
Я думаю, що в августі він сказав би все то же, що сказав би в декабрі. Что я имела в виду? Юра человек совсем не наивный был, хотя в чем-то и был очень доверчив, но в чем-то он был человеком очень такого проницательного, даже такого очень острого и стратегического ума. И вот ему, для него не было ничего страшнее, чем болото. А когда возникала даже любая сложная ситуация, он начинал действовать, он ее воспринимал как вызов и начинал решать ее какими-то очень нестандартными путями, которые, в общем, для него в голову никому не приходили. Это много раз было в нашей общей жизни. Вот. И я думаю, что вот эту вот саму ситуацию антиболота, саму ситуацию начала, он воспринял бы как что-то очень радостное. Но я не скажу, что он бы решил, что вот все за три дня совершится, новая Беларусь, вам здрасте. Нет, я думаю, он был готов к достаточно долгим каким-то путям. Вот. Ну, а что он сделал бы, что он делал бы, как бы он жил? Ну, вот одно ясно, что он был бы с Дубаем, со мной здесь. Это ясно.
Ну, і він би, я думаю, що підтримав би вас у вашому рішенні звольнитися з університету культури і мистецтва. Ви викладали там чверть століття і от написали днями у Фейсбуку: «Я держалась довго, я цитую, но степень необхідних компромісів між професією і службою з кожним днем росте». Що стало останньою кропкою, коли ви прийняли це рішення, і який компроміс для вас немогчимий ніколи?
Ну, вы знаете, их так было много, этих последних капель. Кстати, Юра бы медленно обрадовался, он очень хорошо знал, что я люблю эту работу. Вот. Он бы, конечно, согласился и был бы за. Но он понимал бы, что мне это нелегко. Капли копились на самом деле с весны, с коронавируса, с начала этого всего, когда, в принципе, вдруг оказалось, что гораздо страшнее не выполнить приказ вышестоящего министерства, да, чем то, что люди будут болеть. Вот это то, чего я не понимала, понять не могу никогда, вот, потому что для меня очень, знаете, в чем-то не вижу леса, я вижу деревья, людей. Вот. И это меня как-то так поразило, и это было тогда, и это есть сейчас. Вот. А второй момент, это, конечно, то, каким образом вдруг начали выбывать люди. Помните, вот в мультфильме «Сказка Кунарштейна» там есть моменты, связанные с войной, там женщины с мужчинами танцуют. Вот утомленные солнцем, да, танцуют под эту музыку, танго. И раз, мужчины вдруг нет. И у второй уже мужчины нет, они на фронт ушли. Так вот тут не на фронт, тут раз ты приходишь, там, 31 августа, твой ректор приходит на работу. Два, ректора нет, 31 августа, она прощается. Вот. Раз, студент сидел у тебя на парах, и очень хороший, пытливый и умный, их было несколько. Ты ждешь его в следующую пятницу у себя на парах, что к нему адресуешь очень много, он соображает, он ищет. Вот. А его уже нет в среду. Он уже в среду тебе пишет из Киева. Вот. И главное, вот это вот молчание. Вот это молчание. У нас всегда декларировалась любовь. Знаете, ВУСТа – это как бы не факультет международных отношений в БГУ. У нас ВУЗ попроще. Но у нас всегда очень декларировалась любовь к студентам. Это было почти с небольшой. Это было почти семейное отношение. Преподаватели для студентов в лепешку разбивались, чтобы им там помочь в быту, где-то еще и так далее. А потом вдруг студентов выгоняют и собираются всего там 20 преподавателей подписать. Коллегу увольняют. Вот. и тоже собираются всего там 24 человека, все остальные молчат. То есть люди поддерживали студентов на своих занятиях, они с ними там говорили, как они им сочувствуют, как они их поддерживают. Но вы же понимаете, и студенты говорили, да, мы понимаем, вы не можете, кто вы такие. Ну, как бы мне кажется, что нужна немножко другая дистанция, что студент не должен видеть преподавателя ушибленного и испуганного человека, да, который просит от него милосердия. Ну и, наконец, меня очень огорчило, что солидарность между студентами тоже была достаточно кратковременна и не очень активна. То есть я понимаю, что они поступили в ВУЗ, и я понимаю, что они, может быть, вообще других взглядов придерживают. Да, может быть, они вообще все устраивают. Еще они тогда должны протестовать. Не должны протестовать, если это вот. Но всякие же есть. Многим безразлично. Но вот тот момент, что, опять же, их однокурсники попадают в жернова, а они как бы совершенно спокойно вот к этому. Нет, не все, конечно, не все. Но, скажем так, большая часть. Ну да, ну.
Что вам сказали ваши студенты, что вам сказали ваши коллеги, те, которые подписывают, которые солидарные?
Вы знаете что? Мои студенты не сказали мне ничего, потому что я отчитала им этот семестр до того, как я ушла. Вот и многие узнали об этом из Фейсбука. А там они уже много чего писали. Вот. И бывшие, и настоящие. А коллеги, вот, знаете, вуз был полупустой, все это было очень тихо. Вот я разговаривала только с двумя-тремя человеками. Вот эти два-три человека, среди которых мое непосредственное начальство, меня поняли, они меня не давили. Они меня не жали никогда. Я просто понимала, что жать и давить начнут, но я до этого уж сама не выдержу. Ну, не хочется мне ожидать и вновь разочаровываться, и вновь мучиться. Вот. Нет. Коллеги со мной попрощались хорошо, спокойно и грустно. Вот те, с кем я говорила. Но я говорила с очень немногими. Я сейчас на связи с несколькими моими коллегами. Вот с разных кафедр, несколько человек есть, они как бы пока держатся там, пока пытаются как-то ситуацию улучшить на месте, это правильно. Раз можешь, значит надо так, не можешь житься.
Вы свой выбор зробили, моральный выбор, но конкретный, человечный выбор. Як вы думаете, коли обагульнять, який самый головний моральный выбор теперь стоит фактично перед каждым белорусом? Это переодолеть страх, не зробить подлость, спыниться.
Мне кажется, тут дело в соотношении личности и сил. Потому что мы совершенно не знаем, что каждого может ждать за углом. И вот то, чтобы твои силы, о которых ты молчишь, или там кричишь по соцсетям, или там с позиции своих сил говоришь, что вот это трусливо, это слабо, это вот не так, как так можно, это предательство. Вот чтобы ты трезво рассчитывал, на что твоя личность, чего она хочет и на что она в итоге способна. Потому что самое для меня главное – это не предать себя. И я думаю, что вот в «не предать себя» вписывается все, о чем вы говорите. Не предать себя, делать все, что должен на своем месте, каким бы оно ни было.
Как вы находите, что вы теперь можете сделать, позбавленное студента в таким традиционном сенсе? Але ёсць розныя цяпер магчымасці, так, магчыма, вы разглядаеце нейкія іншыя варыянты, каб далей быць са студэнтамі, каб далей вучыць, выкладаць.
Да, ёсць варыянты, но это скорее не студэнты, это слушатели. Есть варианты, потому что ковид нам подбросил вот эту возможность дистанта. Другое дело, что я немножко побаиваюсь, потому что я человек личного контакта и полутонов, и ощущений. Вот там голова наклонилась, там полуотвернулся, там что-то еще. Я привлеку его внимание. Хочется этого. Мне хочется, можно сказать о чем-то, можно к нему обратиться. Вот. То есть я привыкла держать аудиторию. Как я смогу держать на своей видеохаризме видеоаудитории, я не знаю. Ну и потом я буду писать. Я буду писать. Обязательно.
З'явіцца час писать. Якраз я думала, что вот гэты час, столькі мы бачым прыкладаў, просто гісторыі, якія мають быць пакладзеныя на паперу, літаратуры застацца. От што б з цяперашняга жыцця, з некіх такіх гісторый магло выпалішылі б вартамі літаратурнага твору. От недавні прыклад, там, редактор дзяржаўнага пропагандыцкага медыя, яго двое сынаў трапляюць у міліцыю. А сам ён калісьці быў прэс-сакратаром Міністэрства ўнутраных справаў. Вось такая гісторія. Ці там яшчэ адна гісторыя, пажылая жанчына бачыць, як маладых людзей збіваюць, людзі ў чорным, і кажа, бярыце мяне, не бярыце іх. Ну, бяруць яе ў выніку, так? Ну, от многія людзі, як выкідаюць любімую працу і сыходзяць, ну, і ведаючы пра все пагрозы, і ведаючы, што, ну, наперадзе пакуль невядома, што ёсць толькі надзея. Якая б гісторыя для вас, як для пісьменніцы, была б цікавая, магчыма, вы над ёй працуеце ўжо?
Вы знаете, вот так странно, вот эти две истории, в общем, они уже многократно описаны. Одна описана в «Короле Лире» в или ином варианте, да? А вторая история описана в «Матери Горького». Если мы не будем воспринимать Горького как революционную литературу, то это на самом деле не о том, как Ниловна идет в революцию и сын ее перевоспитывает. Это история о том, что она идет за своим сыном. Она воспринимает правоту своего сына. Вот. А, об этом, кстати, пьеса Чапека «Мать». И это такие архетипические истории. Вы знаете, есть и другие. Вот меня, например, если говорить о аспекте, допустим, какого-то жанра, да, какого-то жанра, вот, например, нет, я бы не хотела антиутопии, но я бы хотела какой-то такой немножко сдвинутый роман, потому что... Причем не надо было бы ничего специально сдвигать. Вот Кафка специально сдвигал. А нам не надо, оно все каждый день. Старается вот чуть-чуть больше сдвинуть. Это не странность, это абсурд событий. Чуть-чуть больше. Вот придать какую-то вот одну деталь. Вот был, я не помню, то ли у Синявского, то ли у Даниэля, ранний роман «День открытых убийств». О том, как в Москве в один день разрешили убивать кого угодно, кроме там сотрудников правоохранительных органов и там чего-то. И вот как ходят люди по городу в этот день и боятся друг друга, и сосед боится соседа. Вы знаете, вот там вот просто одно маленькое допущение, еще одно. И вот тут было какое-то одно допущение. Это если говорить о таком романе не вполне реалистическом. Что касается текста реалистического, меня не далее, как вчера, страшно задела ситуация, когда я читала о женщине и мужчине, которые там ходили на акции, потом его взяли, женщина работает на госслужбе, муж и жена, двое детей. Она, значит, стала ходить на акции, потому что стала бояться за детей, СОП и так далее. Вот. А он продолжил, и он как бы все, что есть, все, что в семье заработано, его выгнали с работы. А у нее только ее заработок. Все, что в семье заработано, он несет на победу, а она думает о самоубийстве. Потому что она видит эту ситуацию безвыходной. Она нарушит свое честь и скажет там, милый, прекрати, иди работай, да, вот, устраивайся куда-нибудь, или она продолжит вот жить в этих вот условиях, которые каждый день все стискивают. Вот это вот для меня центр, вот эта женщина, которая находится в ситуации тяжелейшего внутреннего выбора и видит пока только один путь – суицид. Вот. То есть как-то вот меня интересует семья в этой ситуации. Меня интересуют близкие, близкие люди, которые как бы оказываются в противоборствующих или, по крайней мере, в как бы сложных таких дилеммах.
Калі гэта чалавек, які вот, чалавек у чорным, так, які маральны выбар у яго стаіць, ну, таксама магчыма для яго важна, як выплаціць там все крэдыты і все астатняе, таксама магчыма ён кіруецца клопатам пра сям'ю, застаючыся на гэтай працы. Як вам падаецца, які маральны выбар там стаіць? Ці стане, ці стаіць, ці паўстане калі-небудзь?
Я думаю, што там у людзей как бы несколько типов реакции. Есть люди, которые, ну, просто, знаете, любая силовая работа влечет много людей определенного склада. Ну, вы знаете, любая педагогическая работа влечет там людей, например, с какой-то вот, с каким-то желанием наставлять, учить. То есть есть какие-то профессиональные склонности, да? Я думаю, что любой психолог, психотерапевт пережил какие-то вещи, которые ему прежде надо было решить в себе, и поэтому он выбрал эту профессию. Вот. Точно так же туда идут люди, которые, решили работать в органах правопорядка, потому что они как бы считают, что это защита людей, и, б, там живут, там работают люди, я думаю, их гораздо меньше. Просто мы их лучше видим. Которые идут туда удовлетворить свои природные склонности. А природная склонность у нас – это то, что объединяет всех живых существ, всех животных. Агрессия. Вот. И я думаю, что часть людей думает, что они ищут. Часть людей уже ушла. Мало кто, наверное, афиширует, но как бы где-то я читаю, то и дело, что люди уходят. Вот. Не знаю. У меня таких инсайдов нет, у меня вообще никаких инсайдов не бывает. Часть людей думает, наверное, что она может что-то изменить изнутри, старается не сильно лютовать или не лютовать вообще, или каким-то образом вот, корректировать эти фразы со своей, как бы, с учетом своей моральной позиции этим людям труднее всего, потому что они находятся вот в той же дилемме, что та женщина, о которой я говорила. Неразрешимая совершенно дилемма. Но плюс к этому дополняется то, что мы узнали вот недавно ли по работе силовиков, а вот это каких-то вот крепостных условиях, когда ты как бы должен отрабатывать, отдавать деньги и так далее, и так далее. Вот. Я никого, как поверите, не оправдываю. Вообще никого никогда не оправдываю, не обвиняю. Я пытаюсь понять их мотивы. Ну и третье, силовики, для них вообще выбора нет. Они рады. Они, условно говоря, играют в казаков-разбойников. Полного разрешения они играют казаков-разбойников. Это вот такая игра у них. Детская полузбинная игра. Вот. С этими ничего не сделаем. Надо просто думать, как дальше жить, зная, что они среди нас.
Это правда питание. Как далее жить, коли казать про то, какая ваша головная тревога, остярога, страх теперь? Что вас наибольше? Вот, ну, все белорусы теперь в вельми тревожном таким стане находятся. И каждый думает про своих близких, про своих знакомых, практически у каждого. Кто-то был затриманный, кто-то был зволненный, сам зволнился, кто-то съехал. Чего вы боитесь?
У меня есть несколько страхов. Один из них, что белорусы в себе разочаруются. Как вот очаровались и видели прекрасные лица. Вот что они в себе разочаруются. Понимаете, для того, чтобы вообще любой народ, любая нация, для того, чтобы она себя хорошо чувствовала, мы это с белорусами увидели. В общем-то, что произошло там, кроме всего прочего, вот в этим летом? Белорусов стали хвалить. Белорусам начали говорить, что они удивительные, талантливые, интересные, что это не маленькая страна, не клочок земли, что это большая европейская страна, что белорусы образованные, достойные, уважающие себя люди. И я заметила, как это быстро просочилось в, например, на форумы там или в сети, когда раньше писали: «Ой, ну мы белорусы всегда такие, а теперь мы белорусы всегда вот искали справедливость». Ну вот так. Или «мы белорусы всегда были отважны». Ну вот так. И, конечно, на нас очень, на любую нацию, на любой народ, на любую общность, да, очень действует мнение так называемого значимого другого. То есть другого народа, других народов. И когда все наперебой восхищались белорусами, и, например, там, конечно, у нас очень много смотрят российские СМИ, и, в частности, там «Эхо Москвы», «Дождь» и так далее, когда вот там все время неслось вот это восхищение белорусами, это тоже очень-очень грело. А вот теперь как бы формы протеста изменились. Люди не видят себя теперь вот в таком количестве. Вот в толпе ведь кажется, что с тобой весь мир. Вот, в массе. Не буду говорить слово «толпа». Кажется, что с тобой весь мир. Есть такое свойство любой массы. А когда стали эти массы как бы более спорадическими, менее активными, менее обширными. И там «Дождь» уже не говорит о тебе, и «КАЦ» о тебе говорит реже, и там, я не знаю, «Эхо Москвы» вообще, по-моему, давно откатилось уже, да.
Нет, «КАЦ» протягивает.
«КАЦ», да, ну «КАЦ» хорош как популяризатор, но, к сожалению, и как оптимист, но, к сожалению, не очень хорош как аналитик. А вот аналитика как-то исчезла, я ее не слышу, я ее всегда ищу. Вот на Западе тоже как-то не сильно нами уже интересуются, причем закончили нами интересоваться раньше. Вот что там решают, ну, что-то решают, наверное, но я имею в виду СМИ, да. И тут мы почувствовали себя вот одними в мире. У нас нет подогрева снаружи, мало подогрева. Вот. И вот как бы нам помнить, что мы прекрасны, что мы невероятны, что у нас невероятное чувство юмора, что у нас великолепная сплоченность и доброта, что мы очень умные, я не люблю этого слова, но скажу, креативные, творческие, что в нас очень сильна толока, которая теперь расширилась до размера страны. Вот. То есть солидарность. Как бы нам вот это терять? Я этого очень боюсь. Ну, посмотрим. Что-то мне кажется, что... Но все равно боюсь.
Вы сказали, что Юра, напевно, ведал бы, что в снежне еще ничего... Ну, не то, что шмат чего отбывается, але еще не будет перемоги. Але у перемогу он бы верил, как вы думаете?
А он всегда в нее верил. Это без всяких бы...
Что он бы сказал теперь, как вы думаете, про то, коли эта перемога, эта новая Беларусь, якую так чакают, якую спробуют досягнуть вельми многие люди, про спокуты, про репрессии, коли она может быть, с каким коштом, какими намаганиями?
Вы знаете, насчет когда... Я думаю, что он ничего бы не стал не говорить, он не аналитик. Вот. Я думаю, что, знаете, наши аналитики не случайно по этому поводу дружно молчат, и не только наши. Я слежу за этим. Вот. Хочу сказать, неизвестно когда, кто может дать. Я, кстати, уходила из университета и встретила коллегу, вот сказала там, прощайте, не поминайте лихом. Она говорит, ну хоть сейчас. Такая очень правильная женщина. Ну хоть сейчас. Скажите мне, сколько нам ждать? Простите, вот не могу. Не знаю, сколько нам. Вот. А чтобы он, как бы он планировал свою жизнь, бы, во-первых, я думаю, что изменилась бы система его благотворительных взносов. Я думаю, что сейчас она бы, вероятно, шла не на то, на что раньше. Вот. Я думаю, что она больше бы адресовалась конкретным каким-то людям. Вот. Конкретным людям, причем не обязательно вот в яркой ситуации, вот мы все начнем собирать на этого вот парня, милиционера. Нет, это другие люди. Кстати, вот я сейчас об этом думаю, я думаю о том, что мы собираем по-прежнему вот то, что можно, на какие-то спорадически, в общем, на каких-то конкретных людей. И мы, к сожалению, забыли, то есть не забыли, а у нас просто нет такого количества денег у белорусов. И что меня еще тревожит? Те, кому мы всегда помогали. Больные, дети, старики. Вот они как. Ковид. Вот он как. То есть каким-то образом нужно сообразовываться, наверное, с этим. Это осталось.
Что вам дает надею, что вам дает веру теперь?
То, что я увидела, что белорус, я белоруса, условно говоря, белорус, люблю. Это мой излюбленный типаж фольклора. А вот я и много лет занималась традиционным белорусом. Я сейчас, мне сейчас ужасно интересно жить. Я пытаюсь сообразовать то, что я знала когда-то, а знала я много. Вот. И о чем я писала много. С тем, что я вижу сейчас. И мне очень важно, что в том Беларуси трансформировалось и под, собственно, влиянием чего оно трансформировалось в этого Беларуси, который, казалось бы, совершенно на того не похож. Но нет, похож, и эти трансформации происходят. Мне это очень интересно. Другое дело, что прямо сейчас об этом я писать не готова, просто потому что ситуация не устоялась. Нельзя писать, когда ты находишься в захваченном процессе. Надо... Только дневник можно вести.
А вы ведете?
Вы знаете, что, к сожалению, нет. К сожалению, нет. Более того, я даже не сохраняю своих ФБшек того, что я пишу. Надо, наверное, начать. Я так собираю какие-то тексты, какие-то материалы, но не свои.
Дякую великий, я ожидаю вам плену. У вас теперь появится больше часу, как может систематизовать все эти речи, про которые мы сейчас начали говорить. Дякую вам великий за вашу оценку и за то, что сказали, как мог бы оценить ситуацию Юрий Зисер. Это очень важно для многих людей в Беларуси. Дякую вам великий. Это была Юлия Чернявская, культуролог, письменница. Дякую.
Дякую, до побачення.
До побачення.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Вот мы думали, Бах, наш друг, а оказалось, что Бах, ура! Так любил Лукашенко, мог. И вдруг раз и бабах.
На святое поднял руку олимпийский огонь, ку-ку. Треба гайки крутнуть еще, может, станет легче.
Был как торт президенту спорт, но наш спорт этим бахом шпёрт. Подадим на его суд. бала там не дадут.